Полезное радио. Ваша территория.
Вы настроены на 91.5 FM, это радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем работать в эфире. В студии Евгения Дмитриева, я приветствую всех наших слушателей. О чем сегодня пойдет речь? Традиционно начало года в нашей стране вступают в силу различные изменения в законодательстве, не исключение и жилищное. О том, что изменится в сфере ЖКХ в этом году и что эти перемены, собственно, сулят нам, потребителям, сегодня и будем говорить. У нас в гостях Андрей Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю начать с большого блока, который касается общедомовых нужд. Дело в том, что коммунальные платежи – это действительно строка каждого семейного бюджета рассчитываться за услуги ЖКХ. Прямая обязанность каждого из нас, ну и задавать вопросы, получать ответы, каким образом эти данные в квитанциях рассчитываются, наше право. И я думаю, что в феврале многие иркутяне наверняка им воспользуются, обратятся в управляющие компании. Дело в том, что с 1 января вступило в силу очередное новшество, строчка «Общедомовые нужды» переехала из графы «Коммунальные услуги» в графу «Услуги по содержанию жилого помещения». Как это отразится на жителях Приангария, с Андреем Юрьевичем сегодня обсудим. Но прежде чем говорить об изменениях, я предлагаю еще раз объяснить нашим слушателям, что же такое общедомовые нужды. Вопрос задает наш слушатель Геннадий Терельников. Он проживает по адресу Тельмана, 54.
Что за домовое хозяйство? И почему у нас столько денег берут с него? Все счетчики стоят на холодной, на горячей воде. Электроэнергия у меня стоят, счетчик. Все это по счетчику. Это заплатил за, по счетчикам за квартиру. Так сверх этого какие-то домовое хозяйство. Там накрутили 1000 с лишним. Что за домовое хозяйство? Какой-то дом управ нашелся. Там надо за воду за лишнюю. А что за лишнюю воду? Когда у нас в подъезде ходят, моют, я им даю воду холодную, горячую. Даю им мыть, чтоб у нас подъезд мыли. А тут еще и за это надо платить за все. Что такое? В чем причина у нас?
Андрей Юрьевич, что такое? В чем причина?
Общедомовые нужды – это строчка в наших квитанциях далеко не новая. Она уже больше 2 лет у нас существует. Общедомовые нужды – это, вот если формальным языком говорить, это расход коммунальных ресурсов, электроэнергия, горячая вода, холодная вода на обслуживание общедомового имущество. То есть, вот как задавал вопрос, это вот если говорить таким элементарным языком, как раз вот на освещение подъездов, на домофоны, это в части электроэнергии, на помойку подъездов и так далее, и так далее. По факту, это вот величина общедомовых нужд является расчетной. Как она считается? Это стоят общедомовые приборы учета на каждый коммунальный ресурс. Горячая вода, холодная вода, электроэнергия. И есть тот объем коммунальных ресурсов, который потребили все жители многоквартирного дома. Вот, собственно говоря, разница между вот этими объемами, тот, что потребил многоквартирный дом в целом, и тот, что был предъявлен, потреблен конкретно Ивановым, Петровым, Сидоровым, проживающим в этом многоквартирном доме, вот это и есть величина общедомовых нужд. Она распределяется согласно законодательству, пропорционально занимаемой жилой площади среди всех собственников многоквартирного дома. Разумеется, вот все это время, когда эта строчка «Общедомовые нужды» появилась в наших квитанциях, у жителей было возмущение. Почему? Расчет достаточно сложен, расчет достаточно непрозрачен, требует достаточно много времени, чтобы понять, как это все было рассчитано. Жители не понимали, почему в одном месяце общедомовые нужды большие, в другом маленькие, от чего это зависит. Ну и, соответственно, это влекло какой-то негатив. Основные причины, почему общедомовые нужды вот из месяца в месяц были разные, это первое – отсутствие индивидуальных приборов учета. Если у одного собственника в многоквартирном доме в квартире стоит прибор учета, у другого прибор учета отсутствует. Я говорю про все коммунальные ресурсы – горячую воду, холодную, электроэнергию. Соответственно, там, где прибор учета отсутствует, отчисляется по нормативу. Норматив может быть как достаточным, так и недостаточным. Соответственно, вот эта вся разница – между фактическим потреблением и нормативом, она вся падает в общедомовые нужды. Поэтому, если помните, у нас последние 2-3 года все коммунальщики пропагандируют, поднимают флаги о том, что давайте ставьте общедомовые и индивидуальные приборы учета горячей воды, холодной воды. Начисления по ОДН будут более прозрачными и точными.
И понятными.
И понятными, да.
Произошло изменение, та самая строчка переехала из одной графы в другую. Попытаемся разобраться, но на примерах, я думаю, понять ситуацию будет проще. С них и начнем. Один из таких сейчас вашему вниманию.
Жильцы одного из иркутских домов по улице Терешковой несколько лет назад вели коммунальную войну. Развязалась она после того, как владельцы квартир получили очередные квитанции за месяц. Цифры в них выросли на 10-20 тысяч рублей для каждой семьи. Откуда такие показания? Больше всех удивились те, кто платил по счетам исправно из месяца в месяц, не допуская просрочек. В управляющей компании жильцам объяснили, мол, дело в перерасчете. По дому получился перерасход горячей воды на 129 483 рубля. Сумму управляшка распилила на 43 квартиры, несмотря на то, что их в доме 60. Все потому, что в 17, как оказалось, никто не прописан, а раз так, то и спрашивать не с кого. Казалось, что справедливость на стороне жильцов. У каждого стояли счетчики, и их показания доказали, что никто воду сверх меры не лил. Более того, народ ее экономил. Однако платить за перерасход все равно пришлось. По закону. Иначе бы управляющая компания подала на собственников в суд и выиграла дело. Разбираться в причинах, произошел ли перерасход из-за резиновых квартир, где никто не прописан, но при этом проживает 15 человек на 50 квадратах, или из-за утечки в подвале, как это часто бывает, не стали бы. Подобных историй по стране масса, но с этого года они должны кануть в лету. Как раз перенос строчки «общедомовые нужды» из графы «коммунальные услуги» в графу «содержание и ремонт жилого помещения» обещает тому поспособствовать.
Андрей Юрьевич, казалось бы, вот простая перестановка слагаемых, но вопреки правилу сумма из-за них меняется. Почему?
Давайте первое, что с 1 января 2017 года у нас достаточно кардинально поменялось законодательство, вообще регулирующее жилищно-коммунальные услуги, отношения между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и жителями. Коль скоро вот ОДН это такая наболевшая проблема, вот давайте по ней конкретно. Вот в предыдущем сюжете, да, там как бы сразу несколько ситуаций было. Это первое, резиновые квартиры, приборы учета и так далее. Теперь по поводу перестановки слагаемых. Первое. С 1 января 2017 года жители, собственники будут платить ОДН, они теперь действительно перейдут в графу содержания, фиксированные суммы ежемесячно. Соответственно, у собственников в этой графе появятся три строчки. Это расход коммунального ресурса на содержание общедомовых площадей по горячей воды, по электроэнергии и по холодному водоснабжению. Эти строчки будут фиксированы в течение всего года, в каждой квитанции одни и те же. То есть это какая-то некая постоянная услуга, она будет фиксирована. Понятно, внятно. Объем рассчитан, исходя из нормативов, установленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области. То есть в части расчетов, как эта сумма определяется, как бы у нас вопросов не будет с точки зрения жителей. Теперь вопрос дальше. По факту общедомовые нужды могут превышать тот объем, который указан вот
в этих... В нормативе.
А вот это уже будет проблема управляющей компании. То есть управляющая компания сейчас не будет огульно вот так вот, либо ресурсоснабжающая организация распределять это все, весь небаланс по дому на жителей, а уже самостоятельно бороться с этим, соответственно, мероприятиями, либо ставить счетчики, те же устранять течи в подвальных помещениях, там целый комплекс можно мероприятий привести. Но это уже будет не проблема жителей, это уже проблема обслуживающей организации на конкретном квартирном доме. Вот, собственно говоря, что произошло. И в части резиновых квартир. Да, была проблема законодательная. Ноль прописанных, соответственно, мы не можем предъявить туда норматив.
И спросить не с кого.
Сейчас кардинально поменялся вот этот порядок учета. Первое. Вне зависимости ноль там прописано, количество проживающих в данной квартире устанавливается при нуле прописанных числом количество собственников данного жилого помещения. Это законодательная норма. Дальше, по поводу резиновых квартир, где проживают там 10-15. До 1 января 2017 года существовал порядок, но просто невыполнимый ввиду такой длительной административной процедуры составления акта фактически проживания, хождения по органам и так далее, и так далее. Сейчас данный порядок кардинально упрощен. Управляющая компания в присутствии члена совета дома составляет акт о фактических проживаемых. Согласно этому акту, 10 там человек живет, 15, идет начисление коммунального ресурса по конкретной квартире. Это, конечно, проще, это внятно, понятно, и опять же, собственники остального многоквартирного дома понимают, куда расходуется коммунальный ресурс в этом конкретной квартире, в этом конкретном доме.
Сейчас у нас будет небольшой перерыв, мы вернемся в студию через пару минут. Я напоминаю слушателям, что у нас в гостях сегодня Андрей Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Ваша территория. Полезное радио. Ваша территория.
91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Еще раз приветствую всех наших слушателей и гостя, который работает вместе со мной в студии. Это Андрей Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
В этой части программы продолжаем обсуждать изменения, которые касаются строки «Общедомовые нужды». Определились, что сумма теперь определяется нормативом, она неизменно будет. Но в каком случае этот норматив может меняться, в каком случае может стать выше? Обратились за комментарием мы к эксперту, и сейчас небольшое интервью с заместителем генерального директора по правовым вопросам Содружества ЖКХ Максимом Тельтевским. В каком случае может норматив вырасти вдруг?
Собственникам разрешено увеличить размер платы, да, по ОД, когда у них в перечень работ и услуг, которые вот у них заключен с управляющей компанией, либо которые они утвердили на общем собрании в ТСЖ, он больше, чем минимальный перечень, который у нас установлен в 290-м постановлении. Самый простой пример – это каток. То есть люди хотят залить каток, чтобы их дети катались. Но чтобы его залить, что нужно? Вода. Причем достаточно серьезное количество. Если собственники это готовы, то есть они проводят, обязаны будут провести собрание, как бы увеличить, соответственно, плату не за общедомовые нужды, а за коммунальную услугу по холодному воде в целях содержания общего имущества. И тогда управляющая компания им это будет делать. Это вот единственный момент, когда можно увеличить. Фонтан там поставить, там, я не знаю, еще там что-нибудь.
Но вот это вот как раз принимают собственники сами.
А это собственники сами.
Можем как-то прокомментировать? Действительно, для собственников станет все понятнее, прозрачнее?
Да, это действительно так. Я еще хочу добавить следующее. Вот в связи с тем, что поменялся кардинальный порядок вот предъявления общедомовых нужд, теперь у органа, который утверждает нормативы потребления Министерства жилищной политики Иркутской области, появилась, опять же, в соответствии с законодательством обязанность. До 1 июня им необходимо будет на основании фактических данных по приборам учета собрать всю статистику по Иркутской области, рассчитать и утвердить новые нормативы на общедомовые нужды, которые вот пойдут в строке содержания жилья. Поэтому с 1 июня нас ждут небольшие изменения в плане объемов. В какую сторону они будут, я, разумеется, сказать не могу, покажут расчеты. Но, опять же, вот это изменение, оно накладывает большие требования к деятельности управляющих компаний. Теперь это их прямая обязанность не перекладывать это все на жителей, а именно самим разбираться, где что произошло, почему стандартных нормативов на общедомовые нужды вдруг не хватило и появилась какая-то сверхнорма. Это очень серьезная работа. Конечно, вот облегчило им деятельность, опять же, наше законодательство. В каком плане? Вот стоит добавить, если у нас при отсутствии приборов учета в прошлом году повышающий коэффициент был 1,4, с нового года у нас коэффициент 1,5. То есть те люди, которые не установили прибор учета, с 1 января 2017 года будут платить в 1,5 раза больше. Ну, как бы, чем не стимул еще раз установить прибор учета. Горячая вода, холодная вода и электроэнергия. Что еще? Также для тех людей, у которых отсутствуют приборы учета, если раньше собственник куда-то уезжал, члены семьи его уезжали, он мог принести справочку об отсутствии, и ему сделали бы перерасчет за период его отсутствия. С 1 января 2017 года это отменено. То есть, еще раз говорю, наш законодатель всячески подталкивает, стимулирует, чтобы жители ставили приборы учета. Отсюда точность, порядок, внятность начислений.
Андрей Юрьевич, а жильцы как-то сейчас могут контролировать, проверять работу управляющих компаний?
Данный блок, он как бы никак не изменился. По запросу жителей в трехдневный срок управляющая компания должна предоставить все данные по расходу по общедомовому прибору учета, по расчету ОДН. То есть этот блок контроля жителей в отношении управляющей компании, он как был, и он достаточно жесткий, как по срокам, так и по санкциям. Он никуда не делся, то есть в части отчетности управляющей компании тут все нормально, и у нас законодатель, наоборот, всячески на стороне собственников жилых помещений, наших жителей.
Главное, чтобы активными были. Они сидели в своей квартире, не думали, что же такое происходит, и не предпринимали.
Понимаете, у нас до сих пор какой-то менталитет есть, что вот квартира, она моя, а вот подъезд, он не мой. Но это не так. Мы, помимо того, что являемся собственниками своей квартиры, у нас еще лежит ответственность на содержание общего имущества на квартирном доме. грубо говоря, помимо нашей квартиры, наш еще кусочек крыши, кусочек подъезда, кусочек подвала. Это наше. Это, да, это большая ломка нашего менталитета. Она идет очень сложно. Ну, чтобы с этим жить.
Сейчас предлагаю с вами обсудить вопросы ужесточения работы с неплательщиками, с должниками. Что в этой части изменилось?
Да, с нового года, опять же, законодатель, не скажу, что сильно, но развязал руки управляющим компаниям, ресурсоснабжающим компаниям по именно отключению неплательщиков за коммунальные услуги. Если ранее процедура была достаточно длинная, в части уведомления, повторного уведомления под роспись, законодатель процедуру упростил, ну, до невозможности. Один раз уведомил, притом любыми способами, по электронной почте, по телефонному звонку, по СМС, как-то еще, не знаю,
позвонил,
да, мобильная связь и так далее, и так далее. И это считается надлежащим уведомлением. И больше за этим потребителем уже никто не бегает. Через 20 дней такой срок отведен. Потребитель, должник, отключается от коммунальной услуги.
То есть, если в течение 20 дней он ничего не предпринял, все, ресурс у него отключен.
Да, никто за ним не будет еще раз бегать, ходить, объяснять, отключаемся. Ну, на мой взгляд, конечно, это правильно. Потому что отдельные злостные неплательщики пользовались тем, что можно уклониться от получения второго уведомления, начиналась какая-то беготня, управляющая компания, ресурсник тратил дополнительные силы найти этого неплательщика, повторно вручить ему там с уведомлением о вручении. Все это деньги. Все это деньги от лечения сил от основной работы. Все-таки задача-то ресурсника и управляющей компании не бегать за неплательщиками. Их задача обеспечить свет, тепло, чистоту в подъездах, удобство эксплуатации многоквартирного жилого фонда, а не борьба с неплательщиками. Извините, это немножко другие сферы деятельности. Это очень отнимает много сил.
Если у потребителя, к примеру, сформировался достаточно большой долг, и 20 дней ему не хватит, чтобы полностью погасить его, он может как-то оформить рассрочку или поэтапно рассчитываться?
Я скажу конкретно за нашу компанию, конечно, за Иркутскэнергосбыт и за Иркутскэнерго. То есть действует механизм предоставления рассрочки. Можете обратиться, должник, попавший в какую-то тяжелую жизненную ситуацию. Не бегайте, не прячьтесь, не скрывайте эту ситуацию. Вы можете обратиться в любой наш фронт-офис, к любому оператору подойти, изложить свою ситуацию. У нас есть стандартный механизм предоставления рассрочек в зависимости от ваших возможностей, как платить старые долги и погашать текущие. Но еще раз говорю, ни в коем случае не надо прятаться от этой проблемы. Ее пытаться куда-то спрятать, все равно это выйдет наружу. Только будет еще тяжелее.
А мы, да, конечно, советуем всем нашим слушателям, кто еще не установил приборы учета, это сделать, но все-таки еще достаточно много квартир, которые индивидуальными приборами учета не оборудованы. О нормативах потребления услуг, что меняется с этого года, есть ли изменения?
Изменения произошли с 1 января 2017 года, незначительно изменились в меньшую, кстати, сторону нормативы потребления ГВС, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, но, опять же, с учетом того, что стоят общедомовые приборы учета, с учетом того, что с 1 января у нас будут какие-то новые расчеты по объемам потребления этих коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, я думаю, здесь все приведет в соответствие, в порядок.
Андрей Юрьевич, вот если посмотреть квитанцию, она стала понятнее?
Ну вот в части, давайте, вот квитанции, которые выставляет ресурсоснабжающая организация, да, вот Иркутскэнергосбыт. Изменения в ней минимальные. Ушла строчка ОДН. Все. Потому что она появится в той квитанции, которую выставила управляющая компания. Здесь как бы наоборот, квитанция упрощена, начальные показания приборов учета, конечные показания приборов учета. Если потребитель передает показания регулярно, каждый месяц, а для этого мы предоставляем все возможные способы. Телефон, интернет, мобильные приложения. Все для вас. Все понятно. В квитанции будет одно минус другое, умножил на тариф, все понятно. Соответственно, если что говорить про город Иркутск, тут произошли глобальные изменения. С 1 января 2017 года, опять же, с учетом тех изменений, которые произошли в законодательстве, да, с нового года, на прямые расчеты с нами перешел жилой фонд в части горячего водоснабжения и теплоснабжения управляющих компаний «Северное», «Западное» и «Южное управление ЖКХ». Квитанция по потребителям, которые обслуживаются этими управляющими компаниями, будет единая. В одной квитанции потребитель обнаружит как строчки за содержание жилья, как строчки за горячее водоснабжение и теплоснабжение, так и строчку до электроэнергии. Если он раньше получал несколько бумажек в свой почтовый ящик, то сейчас он получит одну квитанцию, где расписаны все платежи. Опять же, для его удобства.
Главное — уметь читать.
Это да.
Сейчас небольшой перерыв, новости и короткая реклама. Мы вернемся в эту студию. В эфире программа «Полезное радио. Ваша территория». Напоминаю слушателям, что у нас в гостях сегодня Андрей Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Ваша территория. Полезное радио. Ваша территория.
Я еще раз приветствую всех наших слушателей. Вы настроены на 91.5 FM. Это радио «Комсомольская правда». С вами Евгения Дмитриева и мой соведущий сегодня Андрей Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начинаем этот блок мы с большого и важного вопроса, который можно обозначить таким заголовком: «Годовая корректировка». И очень многие люди не могут разобраться, каким образом это происходит, годовая корректировка. Предлагаю разобраться.
Так, ну давайте сначала разберемся, что такое годовая корректировка.
Да.
Есть многоквартирный дом. Установлен общедомовой прибор учета, который, как я уже говорил, отмеряет то количество ресурса коммунального, а годовая корректировка делается только по строке теплоснабжения. Соответственно, есть то количество коммунального ресурса, тепла, которое данный многоквартирный дом получил. Все жители этого дома рассчитываются за тепло по нормативу равными долями в течение всего года. Что январь, условно 100 рублей платят за тепло, что июнь, когда тепло
когда
не потребляет.
Когда батареи
холодные. Да, да, все равно потребляет по 100 рублей. Соответственно, вот та сумма, которая предъявлена была собственнику в течение года, ну, условно, 12 месяцев по 100 рублей, 1200, да, приводится в соответствие с той количеством тепла, которое получил многоквартирный дом. Опять же, за год, за календарный год. И, собственно говоря, вот эта разница между той количеством тепла, которое дом фактически получил, и тем количеством тепла, которое потребитель оплатил, ну, было ему начислено в течение года, вот это и есть годовая корректировка. Она может быть как со знаком «плюс», то есть когда дом получил тепла больше, а потребителю начислили меньше в течение года, так и со знаком «минус», когда дом получил тепла меньше, а потребителю начислили больше.
От чего это зависит?
Ну, это прежде всего, давайте, от режима энергосбережения, вообще от самого понятия энергосбережения, вот тепла в конкретном многоквартирном доме. Ну, вот посмотрите элементарно на улице. На дворе, допустим, минус 30, но у нас у всех открыты форточки, там куржаки над окнами и так далее, и так далее. 100% это свидетельство о том, что в данном многоквартирном доме по итогам года мы увидим неприятную для жителя ситуацию. Извините меня, вы тепло, которое получил многоквартирный дом, просто отапливаете улицу. Энергосберегающие мероприятия. Как у нас утеплены подъезды, какие у нас стоят окна, как у нас утеплены подвальные, чердачные помещения. Вот этот тот базовый набор по теплосбережению, по энергоэффективности многоквартирного дома, который скажется в том числе на объеме этой годовой корректировки. Ну и основной тоже такой фактор немаловажный – это температура наружнего воздуха.
Погода.
Погода. Если помните, 2014 год, 2015 год были достаточно теплыми. И вот по тем домам многоквартирным, по которым были установлены общедомовые приборы учета, жители в конце года, да, получали приятный для себя сюрприз со знаком «минус». То есть по размеру платы уменьшался для них. В 2016 году, к сожалению, ситуация немножко другая. Вот те жители, которые уже получили счета, они увидели, что по отдельным домам есть как плюс, так и минус. Ну, свое, конечно, решительное слово сказала, опять же, погода. 16-й год у нас достаточно холодный был по сравнению с тем же 15-м и 14-м года. Соответственно, многоквартирные дома получили тепла больше, чем было начислено в течение года жителям. Соответственно, эту сумму, годовую корректировку, нужно будет оплатить. Резерв, снижение, еще когда стоят два одинаковых многоквартирных дома, ну вот здесь годовая положительная корректировка, а здесь отрицательная, извините, это опять же вопросы взаимодействия собственников с управляющими компаниями. Есть минимальные требования к энергосбережению, которые необходимо производить в многоквартирном доме. Опять повторюсь, то же утепление, те же подъезды, те же окна, те же подвальные помещения, чердачные помещения. Вот это все помогает элементарно сберечь то тепло, которое в конце года превратится в звонкую монету, которую вы увидите в своих квитанциях.
Опять же, возвращаемся к тому, что нужно плотно работать с управляющей компанией.
Ну, вот это мы опять возвращаемся к тому, что мы, собственники, не только своей квартиры, но и всего дома. Мы отвечаем за весь дом в целом, в каждой своей доле. И мы наняли управляющую компанию именно как собственники, которая не просто работает, а именно мы ее наняли, и мы можем диктовать, что сделать, что не делать. Я, допустим, знаю, что по городу Иркутску те денежные средства, которые были сэкономлены в результате вот энергосберегающих мероприятий по годовой корректировке, были направлены жильцами на ремонт подъездов, на какие-то установку там пластиковых окон в подъездах. То есть это здорово. Еще раз говорю, но для того, чтобы это получилось в итоге, нужно немножко поработать. Как лично, да, у нас, как обычно, батареи жарят, мы открываем окно вместо того, чтобы убавить батареи. Элементарно бытовые вещи.
Еще об изменениях, которые вступают в силу, поговорим. Знаю, что уточнены основания для перехода на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. А теперь, что может стать основанием для того, чтобы потребители рассчитывались с поставщиком ресурсов напрямую?
Вообще тема прямых расчетов между ресурсником и управляющими компаниями и жителями, она как бы давно стояла и очень остро. Почему? Есть ресурсоснабжающая организация, которая продает коммунальный ресурс. Холодная вода, горячая вода, электроэнергия. Есть управляющая компания, которая оптом покупает этот коммунальный ресурс и перераспределяет, перепродает всем жителям многоквартирного дома. При этом управляющая компания, она не заинтересована там, бороться с неплательщиками и так далее. Потому что, грубо говоря, она 100 рублей, на 100 рублей коммунального ресурса купила, на 100 рублей продала. Она не делает свои наценки. Нет никакого экономической заинтересованности управляющей компании там, к увеличению платежеспособности и так далее, своих потребителей. В то же время ресурсник требует свои деньги, он взыскивает их с управляющей компанией, и управляющая компания оказывается в такой нехорошей ситуации, когда для расчета с ресурсником она вынуждена отдавать те деньги, которые она собрала с жителей, но уже за содержание жилья. Соответственно, страждает жилищный фонд. Вот, собственно говоря, именно вот, чтобы разрешить эту проблему, законодатель ввел определенный перечень, когда управляющая компания и жители, и ресурсники могут выйти на прямые расчеты. Это через расторжение договора, через решение общего собрания, ну и в случае, если управляющая компания является задолжником ресурсника, значит, ресурсоснабжающая организация силовым методом расторгает договор с управляющей компанией, приостанавливает его действие и опять же заходит на прямые расчеты с жителями. В чем плюсы схемы? Первое. Ресурсоснабжающая организация получает возможность сама контролировать те денежные средства, которые собираются с жителей, собственников многоквартирных домов. Исключается посредник. То, что ресурсник заработал, то, что он собрал, это его деньги, и это чисто его ответственность. Управляющая компания занимается тем, что должна. Она обслуживает жилой фонд, занимается его содержанием, не отвлекает денежные средства на какие-то штрафные санкции в отношении ресурсников, оплаты долгов населения, которые накопились там за другие ресурсы. Она занимается своим делом, не отвлекает никуда свои ресурсы. Вот, собственно говоря, что произошло. Если смотреть по городу Иркутску, мы проделали с управляющими компаниями Иркутска достаточно большую подготовительную работу. и с 1 января более 100 тысяч жителей перешли на прямые расчеты к Иркутскэнерго за услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения. Что сказать вот именно потребителям города Иркутска? Никуда не надо идти, бежать, суетиться. Вам придет единый счет. Все сделано для того, чтобы вы как платили в одном и том же месте, вы также можете туда же оплатить все те же коммунальные ресурсы. Ваш лицевой счет остался тем же. Никуда не нужно бежать, звонить, узнавать, подписывать какие-то бумаги. Вам придет квитанция, в ней все есть. Сделано все, чтобы жители не почувствовали каких-то неудобств. Просто в квитанции появилось раздельно 3 блока.
Андрей Юрьевич, если, предположим, я хочу рассчитываться напрямую с энергосбытом за ресурсы, а соседи мои говорят: Жень, нет, нас устраивает управляющая компания, один в поле не воин в таком случае, или я могу самостоятельно принять решение и рассчитываться напрямую?
Нет, в данном случае решение может принять только многоквартирный дом в целом. То есть есть орган, общее собрание собственников многоквартирного дома. Вот какое будет решение общим собранием принято, так, собственно говоря, и будет решено. Еще раз говорю, вы собственники многоквартирного дома. Вы отвечаете за судьбу его в целом, а не за какую-то отдельную квартиру. Представляете, какой бардак у нас начнется, если одна квартира напрямую платит, другая, ну, это абсолютно недопустимо.
Тогда в моем случае один вариант — провести агитработу и всех соседей уговорить перейти на прямые расчеты. А вы сказали, что около 100 тысяч жителей перешли на прямые расчеты. Вот если в целом на Иркутск посмотреть, это какая доля жилого фонда?
Сейчас на прямых расчетах с Иркутскэнерго, с Иркутскэнергосбытом, порядка 75-80% всех жителей платят нам за горячую воду, ну и практически 100% за электроэнергию.
И то есть управляющие компании тоже за и пошли навстречу и спокойно переложили эту обязанность на плечи энергосбытовой компании.
Поймите, что управляющие компании тоже понимают, что нужно заниматься тем, для чего они существуют. А существуют ли они для того, чтобы обслуживать жилой фонд? Они занимаются сборами за тепло, за горячую воду. Собственно говоря, эта функция им не свойственна. У них другие цели, другие задачи.
Еще один небольшой вопрос, связанный с изменениями в этой части программы, с вами хочу обсудить. Если способ управления домом не выбран или действует так называемое непосредственное управление, в этом случае как быть с оплатой коммуналки?
В данном случае продолжает действовать порядок, который был до 1 января 2017 года. Если в данном доме непосредственное управление, то есть управляющая компания не избрана, соответственно, в квитанциях у вас все останется как прежде. Вам будет предъявляться ОДН в пределах норматива потребления. Для вас ничего не произойдет.
Напоминаю слушателям, что у нас в гостях сегодня Андрей Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Оставайтесь с нами. А сейчас у нас будет небольшой перерыв, 2 минуты. В следующей части программы мы поговорим об удобных сервисах, которые предлагает Иркутская энергосбытовая компания.
Полезное радио. Ваша территория. Полезное радио. Ваша территория.
91,5 FM, вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей и Андрея Харитонова, заместителя директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Андрей Юрьевич, в этой части программы будем говорить об удобных сервисах, которые сейчас предоставляет Иркутский энергосбыт, в частности, это личный кабинет. Мы не раз призывали наших слушателей отказаться от походов в офисы, чтобы, например, оплачивать счета или передавать показания, а пользоваться интернетом. Как вы можете оценить, все-таки достигаем мы этой цели, чтобы перевести всех потребителей на дистанционное обслуживание?
Вы знаете, вот есть опыт отдельных территорий, которые пошли очень интересным путем. Они просто закрыли свои офисы в центре, вынесли их куда-то за город, в труднодоступное место, и сказали: уважаемые потребители, если вы хотите что-то узнать, вот офис туда – там, 10 километров пешком, на троллейбусах, ну, и так далее, и так далее. А если вы не хотите тратить время, будьте добры, вот вам интернет, телефоны и так далее. Вот такой радикальный способ, разумеется, достаточно.
А это где? Где это, например?
Ну, это в том, эксперимент был в Московской области, если так говорить. А, разумеется, на такие радикальные меры мы не готовы, но в любом случае фронт-офисы наши продолжают работать в центре города, в каждом районе нашего города, в каждом отделении, в каждом районе, в отдельных областных центрах. От этого мы никуда не уйдем. Но с точки зрения, еще раз говорю, времени идет, не стоит на месте. Сейчас у нас у всех, у каждого свои гаджеты. Интернет очень плотно вошел в нашу жизнь. Поэтому мы не стоим на месте, мы идем туда же. Соответственно, в позапрошлом году мы модернизировали личный кабинет физического лица населения, где вся информация, вся раскладка по начислению, по оплатам, где можно передать показания, задать вопрос, распечатать квитанцию, как за текущий месяц, так и за предыдущий. Ну, если вдруг вы потеряли, хотите что-то уточнить. А в прошлом году мы запустили Android-приложение. Соответственно, на вашем гаджете вы можете сразу узнать все начисления, все оплаты, опять же, передать показания, задать вопрос, ну и, соответственно, оплатить. Опять же, с помощью мобильного устройства. Почему все-таки вот за этим будущее? Вот поймите правильно. Если, допустим, там 5 лет назад у нас там в квитанциях была одна строчка электроэнергия, да, потом горячая вода, тепло. Дальше посмотрите, что у нас идет. У нас сейчас квитанция распухает с помощью нашего законодательства. Появился капремонт. Появились пени, штрафы, неустойки. Появился ОДН. Посмотрите, сколько строчек. Услуга горячего водоснабжения стала не одной строчкой, а тариф у нас двухкомпонентный, две строчки по горячей воде. Тепло, услуги установки общедомовых приборов учета. Наша квитанция к ней, извините, вот если детально с ней разбираться, вот так вот, требует очень много времени. Поэтому, если вы пришли вам в фронт-офис, вам, конечно, ответят. Но сколько вы времени потеряете, чтобы разобраться? Когда можно то же самое сесть дома, за чашечкой кофе, за чашечкой чая, открыть личный кабинет, где вся информация есть, где какие-то справочные материалы, по каждой услуге, расшифровка, образцы примеров, образцы расчетов. Вы не спеша все это можете, не тратя времени, никаких очередей, все это разобрать, понять, тут же задать вопрос интерактивно, получить на него ответ, позвонить. Вы заметите, мы даже уже отходим в сторону от контакт-центр, от разговора с живыми людьми, да? Ну, потому что это тоже уходит потихонечку в прошлое. Все теперь у нас в интернете. Да, мы от этого завязаны. Ну, я считаю, все равно это будущее. Посмотрите, практически все банковские учреждения имеют свои мобильные приложения. Управляющие компании ушли в интернет, через интернет передаются, принимаются показания, рассылаются счета. Это будущее, с этим надо жить. В любом случае останется категория населения, да, пожилые люди, которым тяжело со всем этим работать. Для них фронт-офисы останутся просто даже потому, что они привыкли там платить, привыкли общаться. Этот момент все равно останется. Но так будет.
Мобильные приложения, я понимаю, что вот Иркутск, Ангарск, Шелихов, наверное, эти территории, да, активно пользуются. Как с северными районами быть? Как там?
Знаете, я вот пример привожу. В связи с недавними событиями в Вихревке был в этом населенном пункте и общался с управляющими компаниями. И с удивлением, когда вот обменивались опытом, мне показали наши мобильные те приложения, которые у них установлены на смартфон, сказали, вот, мы пользуемся. Ну, такой приятный момент для меня был. Но опять же, знаете, вот как раз вот именно для каких-то удаленных населенных пунктов, где интернет есть, куда-то ехать, что-то узнавать в центр района и так далее, может быть, как раз это для них и выход.
Еще один вопрос, связанный со стимулированием, что ли, активности потребителей, чтобы они оплачивали через личный кабинет, пользовались. А подвели итоги акции совсем недавно, которая называлась «За подарками в личный кабинет». На ваш взгляд, вот такие стимулирующие мероприятия действительно могут популяризировать сервис?
Ну, во-первых, мы такие мероприятия проводим уже не первый год. То есть это все равно как-то, во-первых, это реклама, то, что это у нас есть, это работает. А во-вторых, мы все-таки для участия акции самым главным условием ставим все-таки, чтобы какие-то действия потребитель произвел именно через личный кабинет в интернете, либо через мобильное приложение. Конечно, плюсы есть. На сегодняшний момент у нас более 100 тысяч пользователей личного кабинета и более 3 тысяч скачиваний нашего Android-приложения. Ну, с учетом того, что мы его запустили в ноябре месяце, я считаю, что это достаточно неплохое.
А есть в планах разработка приложения для Apple?
Сейчас приложение тестируется, и я думаю, что в ближайшее время мы его тоже запустим, с учетом того, что все-таки продукция Apple у нас достаточно популярна.
Ну вот я в личном кабинете всегда оплачиваю, в привычку вошло, передаю показания, но приходят сотрудники энергосбыта, чтобы эти показания сверить. Тоже произошли изменения, насколько я понимаю, теперь смогут чаще представители ресурсоснабжающей организации проверять достоверность показаний счетчиков.
Ну опять же, с точки зрения контроля вот, и правильности передачи показаний, правильности начислений, законодатель такую обязанность изменил с 1 января 2017 года. Но она тоже звучит немножко не так, как вы, не чаще. Если раньше было требование не чаще, чем раз в полгода приходить снимать показания, если у вас прибор учета находится внутри квартиры, то сейчас законодатель норму изменил и написал следующее: не чаще, чем раз в 3 месяца.
Угу.
Ну вот то, что есть.
Андрей Юрьевич, у нас остается совсем немного времени, предлагаю подытожить нашу беседу и резюмируя, какие выделим самые главные изменения, которые произошли в сфере ЖКХ с 1 января 2017 года.
Ну, если кратко, это первое, наболевший наш вопрос с общедомовыми нуждами. Законодатель его зафиксировал, теперь это будет в платежных документах в составе содержания жилья одними строчками, которые не будут меняться в течение всех месяцев года. Это первое. Второе – это ужесточенный порядок учета прописанных проживающих граждан в жилых помещениях. Никаких справок отсутствия, никаких ноль прописанных, ноль проживающих. Все либо по количеству собственников жилья, либо по справкам, по актам, которые составил актив жилого дома вместе с управляющими компаниями.
Даем порядок... бой резиновым квартирам.
Да, абсолютно верно. Третье, самое такое, это ужесточение мер к неплательщикам. В части именно отключения. Стоит понимать, что действительно отключение – это самая действенная мера, крайняя и самая действенная мера к неплательщикам. Упрощен порядок уведомления.
И сейчас небольшое интервью с заместителем генерального директора по правовым вопросам Содружества ЖКХ Максимом Тельтевским.
Раньше, смотрите, допустим, чтобы отключить должника, управляющая компания ТСЖ первое уведомление, которое можно было отправить там заказным письмом по почте. Ждем 30 дней, как бы реакции нет. Второе уведомление за 3 дня до момента отключения. И вот это вот самая большая проблема была во втором уведомлении, потому что его нужно было вручить лично под роспись. 99% должников никогда не открывают и не расписывают. Сейчас этот вопрос, скажем так, переработали, осложнили жизнь должников. Сейчас только одно уведомление, не только письмом. То есть законодатель рассказал любой способ, который можно как бы удостовериться, что собственник получил уведомление. Вплоть до на платежном документе, СМС, звонок с записью телефона, автодозвон, стационарный номер, в ГИС ЖКХ, в личном кабинете, на сайте. Любая возможность. 20 дней, если человек не реагирует, ему вводят либо ограничения, либо отключение, да, производят.
Вот, собственно, 3 основных вопроса. Это что касается именно непосредственно собственников, что касается взаимоотношений управляющих компаниями и ресурсника, это прямые расчеты между ресурсником и населением. Управляющей компании появилась возможность выйти из этой схемы и, собственно говоря, сосредоточиться на своем деле, для которого она, собственно говоря, и назначена, а ресурснику заниматься, собственно, своим делом.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня был Андрей Юрьевич Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Я вас благодарю за то, что вы дали разъяснение по поводу этих изменений и надеюсь, что нашим слушателям стало все гораздо-гораздо понятнее. Спасибо.
Вам спасибо.
На этом программа подходит к концу. Оставайтесь на 91.5 FM. Хорошего дня.
Полезное радио. Ваша территория.